В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии» и программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами Егор Устинов и Денис Тимошенко. Сегодня 3 июня, понедельник, мы снова в прямом эфире и говорим о таком. Томас Наш, ПЦУ, разрастается на Луганщине.
Вон рядом у нас каплычка стоит, она порожняя.
Зачем Украина вступается за коренные народы России? И бычок выжил. Фестиваль рыболовов в Мариуполе.
530 килограмм поймал.
Ну, может, 530 грамм?
Ну, да.
На неподконтрольных частях Донецкой и Луганской областей закончился срок для так называемой перерегистрации религиозных объединений. По факту на оккупированной территории остались только церкви Московского патриархата. Что ждет тех, кто так называемую перерегистрацию не прошел? Почему группировки так боятся другие церкви? И как быть прихожанам других церквей, которые живут на оккупированной территории? Об этом мы поговорим в студии. Через несколько минут у нас в гостях протестантские священники и общественные активисты Донецка Сергей Косяк, а также религиовед, сотрудник Центра религиозной безопасности Дмитрий Горячев. Друзья, звоните к нам в прямой эфир. Наш номер 0800 300 403. Задавайте свои вопросы. Также, если вам это удобно, звоните и пишите по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем нашу программу с выпуска новостей. Слово Егору Устинову.
Приветствую. Второй президент Украины Леонид Кучма вновь будет представлять украинскую сторону в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. Об этом сообщает официальный сайт действующего президента Украины Владимира Зеленского. В сообщении говорится о том, что Леонид Кучма представлял Украину в контактной группе в 2014-18 годах. За это время в Донецкой и Луганской областях удалось остановить полномасштабные боевые действия, вернуть из плена тысячи украинских военных и гражданских и начать восстановление разрушенной инфраструктуры Донбасса. Сам Леонид Кучма заявил, что уже есть предложения, которые могут помочь активизировать Минский процесс. Напомню, трехсторонняя контактная группа, уполномоченная группа представителей Украины, ОБСЕ и России по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Поддерживаемые Россией боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, противник применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Потерь среди украинских военных за прошедшие сутки нет. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Донецкой и Докучаевска. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. На Донеччину прибыла гуманитарная помощь из Латвии. Об этом сообщил глава областной администрации Александр Куть. По его словам, гуманитарный груз, текстиль, одежда и обувь для взрослых и детей предназначается для жителей Славянской Авдеевки. Раньше вещи собирали неправительственные организации, Министерство обороны, вооруженные силы и граждане Латвии. Как отметил Александр Куть, уже 6-й год подряд Латвия оказывает помощь населению Донбасса, которое страдает от войны. В Донецкой области заработала туристическая полиция. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления национальной полиции Украины. Теперь курортные районы в Мариуполе, Мангушском и Славянском районах будут патрулировать вело- и мотопатрули. Они могут быстрее реагировать на вызовы на участках дороги, где не проедет автомобиль. Также морская полиция уже контролирует правопорядок вдоль береговой линии побережья Азовского моря. Напомню, туристическая полиция работает на Донеччине с прошлого года. В 2018 году задействовались и конные патрули полиции. В Украине начали работать образовательные центры для абитуриентов с оккупированных территорий. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины. Через эти центры жители аннексированного Крыма и оккупированных районов Донбасса могут вступить в украинские вузы по упрощенной процедуре без ВНО, украинского паспорта и аттестата. Заместитель министра Юрий Рашкевич напомнил, что вступление в украинские вузы абитуриентам из оккупированных районов дает возможность получить диплом, который признают в мире. Центры Донбасс Украины, напомню, работают в 40 вузах в Киеве, Бахмуте, Виннице, Кривом Роге, Днепре, Краматорске, Константиновке, Покровске, Лимане, Лисичанске, Мариуполе, Рубежном, Северодонецке, Старобельске, Славянске и Торецке. Центры будут работать до 27 сентября. И по прогнозам синоптиков, завтра, 4 июня, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 15 до 18, днем от 26 до 29 градусов тепла.
Да Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую наших новых слушателей, это слушатели Громадського, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии. Не забывайте, что вы можете нам звонить и писать. Наш номер 0800-300-403. Также пишите, звоните по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-2434.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Первая громада Православной Церкви Украины в Луганской области получила копию Томаса об автокефалии. Его вручили людям в воскресенье после божественной литургии. Эта громада сформировалась вокруг священника, который в начале года перешел из Украинской Православной Церкви Московского Патриархата в новосозданную ПЦУ. Как сейчас живет громада, расскажет Алексей Виноградов.
Вон рядом у нас капличка стоит, она порожня.
Друзья, у нас технические проблемы. Послушаем сюжет о том, как живет громада ПЦУ на Луганщине чуть позже. Пока другой материал. Свою первую региональную поездку в статусе президента Украины Владимир Зеленский совершил на Донбасс, в Луганскую область. Он побывал в станице Луганской, в городе Счастье. В то же время официальных заявлений о встрече президента с местными жителями не было. Чего же ждут от Зеленского на Донбассе и как оценивают первые дни его президентства? Об этом телепроект «Донбасс Реалии» расспросил людей по обе стороны линии разграничения.
Прифронтовой поселок Верхнеторецкая, Донецкая область. По этой дороге до позиций боевиков меньше километра.
На краю села блокпост украинских военных. Вдоль дороги пастбище для коров, несмотря на таблички «Заминировано».
Это этикетки. Моим пользуюсь, ну как это? Это они приехали, вот недавно их поставили, а 5 лет никто ничего не ставил.
Там мин нету, думаете?
Да нет, конечно.
Дом Валентины Яковлевны стоит на улице Мира. У женщины большое хозяйство. Главное богатство – корова.
Вот когда вот сейчас этот сенокос начнется и обстрелы, представляете, как это тяжело все совмещать? Если я вот на работников нанимаю, пошли косить, а стреляют. Представляете, это же тяжело уже. Ну как, сначала радовались, сейчас не очень. Там кто его знает.
А почему не очень уже радует?
Ну, что-то он не особо выполняет свои обещания. Или, может, рано еще, не знаю. Он сказал, пойдет на все, чтобы мир был.
Что такое война на улице Мира, хорошо знают и соседи Валентины Яковлевны.
Ребята, мне 70 лет не жить, осталось 3 дня. Я уже не вижу ничего хорошего. Вот лупили, смотри, только побило крышу. Машина, глянь, что с машиной. Зайди, посмотри, вон, глянь, машина стоит.
Снаряды во двор залетели еще в 2015 году. Денег на восстановление у пенсионеров нет.
А была хата жилая. Жили мы с женой здесь.
Здесь родились и дети, и родители наши.
Вот уже несколько лет за этим домом семья лишь присматривает, а живет по соседству.
На Зеленского, да. Учится же перемен. Мы же привыкли его видеть в квартале в этом. И все. Как-то интересно, и другой раз и смешно, и смеешься. А также думаешь, может, команда стоит за ним какая-то серьезная, настоящая.
Верхнеторецкая – довольно большой поселок. В списке избирателей значилось порядка 2000 человек. Согласно данным Центра избиркома, во втором туре проголосовало почти 1000. Подавляющее большинство за Владимира Зеленского.
Все время был комиком, а тут президент стал. Не знаю, честно говоря. Ну, в принципе, в Америке тоже был президент, этот самый артист. Может, и у этого что-то получится.
Знаете, я могу как сказать? Цирк уехал, а клоуны остались. Все. Да они только закрыли, там по телевизору борются. И все. Больше не увидели сдвигов никаких.
Ну, он же только сел.
Да.
Как он может все решить сразу? В первые дни. Ну, как можно сразу за один день все решить?
А хотел...
Кто там знает, что они хотят, но мы не увидели ничего. Как все было на месте, так и есть. Главное, что живы-здоровы пока.
Всего в 20 километрах от Верхнеторецкого – Горловка. Город под контролем группировки ДНР. Оживленная жизнь в центре резко отличается от ситуации на окраине. Впрочем, даже те, кто живет ближе к линии фронта, говорят, война войной, а жизнь продолжается.
Вчера целый день дома, подальше от окон, бахает со всех сторон. Ужасно. Дети боятся, плачут. На улицу не выйдешь, даже в магазин не сходить. Хуже стало после инаугурации. И стреляют, и стреляют.
В Донбасс Реалии расспросили у жителей Горловки, что ждут и как оценивают они первые слова и первые шаги президента Зеленского.
Дай Бог, дай Бог. Я ему желаю удачи, чтобы войны не было, чтобы мы жили спокойно. И да. Но как президента я его как-то не признаю.
Не верю. Как нас сейчас обстреливают, не верю. Уже сколько? Вторую неделю он уже у нас? Ничего хорошего.
Что с него можно взять? Он никто.
Мы за Россию, мы за ДНР.
Не получится у него это. Мне кажется, что это бесполезно.
Надо иметь большую, такую сильную, такую сплоченную команду, чтобы там и силовики были сразу, чтобы он зашел, власть занял всех, раз, расставился и все. А так нет, ничего у него не получится.
Вообще позитивно. Надеюсь, что все-таки будет получше, чем при Порошенко.
Свою первую региональную поездку в статусе президента Владимир Зеленский отправился как раз на Донбасс, на передовые позиции украинских военных. Ярослав Кречко, Евгений Головин, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Верховная Рада Украины обратилась к Организации Объединенных Наций, Парламентской Ассамблее и Национальным Парламентам с призывом осудить нарушение прав коренных народов России. В тексте постановления приводятся конкретные примеры нарушения Москвой прав коренных народов. Запрет деятельности национальных партий, давление на национальные организации и общества, ограничение права на образование на родном языке, вмешательство Федерального Центра в деятельность религиозных объединений. С нами на прямой телефонной связи историк и общественный деятель Павел Подобед, который расскажет о значении такой официальной позиции Киева. Павел, здравствуйте.
Доброго дня.
Павел, впервые за время независимости Украины украинский парламент издает такое обращение об ущемлении прав коренных народов в России. Вот что означает такое решение со стороны Украины? Зачем это Украине вообще?
Як на мене, це надзвичайно важливе рішення українського парламенту, яке дає нам змогу як державі піднятися на абсолютно новий рівень в міжнародних відносинах, не лише в двосторонніх відносинах з Російською Федерацією, а загалом в нашому позиціонуванні як суб'єкта, а вже не об'єкта міжнародної політики.
Скажите, что это даст, вот если обратиться к тексту этого обращения, к чему призывает Украина, какие это может иметь последствия?
Ну, насамперед, потрібно розуміти, що до 2014 року Україна значною мірою не мала власної чіткої ані гуманітарної політики, ані військової політики, ані зовнішньої політики. Значною мірою наша українська політика зводилась до такого, знаєте, довкола хатства, так? Тобто вся політика довкола власної хати. Ми навіть не могли собі уявити, що наші національні інтереси можуть якось суперечити національним інтересам Російської Федерації. В той час, як сама Росія досить чітко окреслювала, що все, що відбувається в Україні, стосується Москви. Це і питання мови, це і питання Російської Православної Церкви, і підтримки конкретних проросійських організацій, політичних партій, окремих політиків, питання розміщення Чорноморського флоту на території України і багато-багато інших речей. Водночас ця політика і призвела до втрати цілої низки українських територій в 2014 році. І починаючи з 2014 року в Україні все ж таки з'являються окремі голоси, так, окремих експертів, політиків, журналістів про необхідність вироблення наступальної політики Києва по відношенню до Російської Федерації. Що означає ця наступальна політика? Вона означає, очевидно, те, що починаючи з 2014 року ми не можемо говорити про якісь паритетні взаємини між Україною і Російською Федерацією, що ми не втручаємось в внутрішні справи сусіда, тому що сусід не втручається в наші справи. Адже з 2014 року цей статус-кво був брутально порушений і, очевидно, Україна вправі захищатися в будь-який доступний для неї спосіб, відстоювати свої національні інтереси. І яскравим прикладом може бути, скажімо, позиція цілої низки національних представницьких органів в Російській Федерації щодо анексії Криму і вторгнення на Донбас. До прикладу, позиція Мілі Меджлісу татарського народу, висловлена в 2014 році, позиція Конгресу ірзянського народу, тобто це представницькі органи, ну, аналогом яких може бути Меджліс кримсько-татарського народу, які в 2014 році однозначно висловились на підтримку територіальної цілісності України, і ці представницькі органи корінних народів Російської Федерації зазнали утисків і переслідувань. Очевидно, що в таких справах Україна не може стояти просто осторонь і десь співчувати просто на лише, знаєте, на словах, в якихось телевізійних коментарях національним лідерам, які були позбавлені волі чи були змушені залишати Російську Федерацію щодо своєї політичної позиції на підтримку України. Це конкретні прізвища, це Фаузія Байрамова, це Рафіз Кашапов, який став першим в'язнем сумління, політв'язнем, який був позбавлений волі за публічну позицію по Криму.
Спасибо большое. Это был историк, общественный деятель Павел Подобед. Мы говорили об обращении Верховной Рады Украины к ООН, парламентской ассамблее и национальным парламентам с призывом осудить нарушение прав коренных народов Российской Федерации. А сейчас послушаем, как реагирует первая громада Православной Церкви Украины в Луганской области на получение копии Томаса об автокефалии ПЦУ.
Первая в Луганской области громада Православной Церкви Украины сейчас проводит службы на Каланче в Старобельске. Раньше это было здание пожарной части с наблюдательной башней. Сейчас его арендует общественная организация участников АТО Старобельского района. А службы проводятся в их актовом зале. Сначала речь шла о месяце-двух, пока найдется другое помещение. Но службы проводятся уже 5 месяцев, говорит представитель общественной организации Николай Мова.
Конечно, поддерживаем. А за что мы воевали? И вон рядом у нас как капличка стоит, она порожня, ну, под российским прапором же. Ну, мы ж туди ж не йдем.
Помещение, где идет служба, небольшое. Перед входом портреты погибших бойцов Старобельского района, а в зале почти на всю стену шеврон батальона «Айдар». Кстати, свечки за здоровье люди ставят в песок, который находится в армейском цинковом коробе для патронов. В помещении окон нет, поэтому очень душно. Однако на службу пришло порядка 40 человек. Среди них старобельчанка Светлана Волосовцева. Говорит, что всегда ходила в церковь, но после того, как началась война, перешла из УПЦ Московского патриархата в Киевский. Теперь же ходит на службы в ПЦУ.
Кожну неділю ми одну не пропускаємо, молимось, в хорі співаємо, підтримуємо і хочемо, бажаємо нашу церкву, щоб вона збудувалася, щоб була.
На службы новой громады приезжают люди и из других населенных пунктов. Александр Курибко живет в селе Байдовка, в 12 километрах от Старобельска. Ездит на службу в Старобельск каждое воскресенье. Говорит, что в Байдовке есть храм, но он принадлежит УПЦ Московского патриархата. В селе устраивали голосование о переходе в ПЦУ, но большинство проголосовало против.
Когда в громаде была пропозиция поменять церкву Московского патриархата на ПЦУ, там поділися голоса громади більше за московський патріархат. Чоловік, на 16-17 за ПЦУ, потім ми почали сюди приїжджати. Тому що українці, хочемо свою церкву.
Ведет службу в громаде Владимир Маглена. Этот священник в январе этого года заявил о своем переходе из УПЦ Московского патриархата в новосозданную Православную Церковь Украины. Громада села Веселая, в котором до этого служил священник, переходить в ПЦУ отказалась, поэтому Владимир решил основать новую громаду в Старобельске. Говорит, что начинать все с нуля было тяжело и иногда сожалел о своем решении.
Ну, я ж не святой, я такой, как все, и были моменты, когда я думал, боже, для чего это было? А утром просыпаюсь, понимаю, что обратно дороги нет, потому что я стремился к свободе. А ведь свобода, ее ж не увидишь, не пощупаешь. А это то и есть, то, что я получил, этот вулкан эмоций, это и есть свобода. Я раньше такого не видел просто. Я как-то привык однотонно, все серо, как-то все друг другу кланяются, а здесь нет. Здесь вулкан эмоций, здесь то, к чему я стремился.
В воскресенье Старобельская громада ПЦУ получила копию Томаса об автокефалии. Передал ее людям руководящий Луганской епархии Украинской православной церкви Афанасий. По его словам, вскоре громад Православной Церкви Украины на Луганщине станет больше.
Все громады, которые были под юрисдикцией Киевского патриархата, на сегодня сьогодні розпочали процес перереєстрації, зміни, внесення змін та доповнень до статуту. На сьогоднішній день по області є 15 громад.
Также, по словам Афанасія, вскоре нова громада Православної церкви України може появиться в Лисичанске. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
На неподконтрольных частях Донецкой и Луганской областей закончился срок для так называемой перерегистрации религиозных объединений. По факту на оккупированной территории остались только церкви Московского патриархата. Что ждет тех, кто так называемую перерегистрацию не прошел? Почему группировки так боятся другие церкви? И как быть прихожанам других церквей, которые остались на оккупированной территории? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях протестантские священники и общественные активисты из Донецка Сергей Косяк. Здравствуйте, пастор.
Добрый день.
Также, надеюсь, к нашему разговору присоединится религиовед, сотрудник Центра религиозной безопасности Дмитрий Горевой. Друзья, присоединяйтесь и вы, задавайте свои вопросы. Если вас интересует, что происходит с церквями на неподконтрольной территории, задавайте вопросы пастора. Номер прямого эфира 0800 300 403, вайбер 066 901 24 34. Звонки со всей территории Украины, включая временно ее неподконтрольные части, бесплатные. Друзья, также вот обращаюсь к жителям неподконтрольных территории. Расскажите о вашей реакции на так называемую перерегистрацию религиозных объединений группировками ЛНР и ДНР. Воспринимает ли это население? Поддерживает ли? Звоните нам по этому номеру. Сергей, расскажите, вот вы, наверное, можете рассказать о таком больше протестантском крыле, да, на неподконтрольной части Донецкой области. Что там происходит? Подавались ли вообще вот многочисленные до войны протестантские церкви на так называемую перерегистрацию? В каком сейчас они статусе?
Ну, я ориентируюсь как и в протестантской среде, так и в других, вообще в религиозной палитре. До 2014 года я был секретарем Межконфессионального совета города Донецка, поэтому я достаточно такой политкорректен и толерантен, терпеливый, хорошо понимаю в разных религиозных конфессиях. Но если мы коснулись, в частности, сейчас именно протестантского сегмента, то я скажу, ну, сразу хочу провести разделение, чтобы не было потом обвинений в необъективности высказывания о том, что ЛНР, так называемая ДНР, это совершенно две разные экономические, финансовые, государственные и религиозные структуры. Поэтому то, что происходит в ЛНР, это не обязательно, что те же самые процессы происходят и в ДНР. И в религиозной среде это, кстати, очень сильно ярко отображается. Вот, допустим, 1 марта закончилась последний день подачи на регистрацию религиозных организаций в так называемом ДНР. В принципе, все, кто успели подать до 1 числа, 90% случаев получили регистрацию. Да, чтобы вот так вот как бы... Это не говорит о том, что стратегия по отношению к евангельским церквям или к религиозной палитре в ДНР, она, как государственная стратегия, она чем-то отличается от стратегии в ЛНР. Нет, очень много моментов субъективного характера. Имеется в виду, кто сейчас ответственен за этот сектор. Когда, допустим, был Плотницкий в ЛНР, да, ну, были, как и всегда, были притеснения на религиозной почве протестантских церквей, евангельских церквей. Но из-за того, что Плотницкий сам по себе, оказывается, же был дьяком протестантской пятидесятнической церкви, вот, и даже много есть фотографий 15-16 года, когда он ездил в Россию и там фотографировался с протестантскими разными священниками-россиянами, и, соответственно, как бы сказать, церковь себя, ну, нормально, в принципе, чувствует.
Сергей, давайте, чтобы наши слушатели четко понимали, да. То есть я вас правильно услышал, что те, кто подавался на так называемую перерегистрацию, эту перерегистрацию получили, по крайней мере,
это
в группировке ДНР.
В ДНР, в ЛНР совершенно другая картина, абсолютно другая, кардинально противоположная. Я к чему клонюсь? Я клоню к тому, что зависит от того, кто сейчас является управляющим по делам религии на тех и на тех территориях. Поэтому в ЛНР в июле месяце еще закончилась последняя дата, в июле 2018 года, на подачу, на регистрацию церквей. в реальности было подано 236, кажется, заявок, насколько мне не изменяет память, или 236 заявок. Из них только 10, те, которые получили регистрацию. Но при этом больше всего интересно, что потом. А потом началось то, что, в принципе, происходило во времена Советского Союза на так называемых, ну, религиозных деятелей. Все, кто подали заявление и чьи имена фигурировали в списках заявителей, ну, то есть это в основном лидеры церкви или активные члены церквей, то есть на них началось оказываться моральное давление. Это допросы систематические, это, забыл это слово, когда отпечатки пальцев, там родинки, опись, потом опрашивание работодателей, опрашивание соседей, то есть, ну, ты приходишь...
На каком основании?
Просто МГБ, они приходят, МГБ ЛНР представляется, МГБ ЛНР начинает интересоваться за человека. Это одна из стадий о том, что в реальности люди стали бояться. У меня знакомый пастор недавно звонил с Луганска, я с ним разговаривал. И он мне говорит: Сергей, ты понимаешь? Я говорю, я сейчас сижу с тобой, разговариваю, а у меня сзади меня окно, я постоянно оборачиваюсь и смотрю. То есть у меня такое чувство, что за мной постоянно кто-то наблюдает. То есть в реальности настолько вот этих вот людей, которые засветились на регистрацию, регистрации никто не получил. В результате что получилось? Получилось, что МГБ ЛНР имеет базу данных о людях, которые потенциально для них представляют угрозу. Вот это первое. На которых оказывают, они проводят превентивные методы. Чтобы вы понимали, то есть это, ну, не дураки там сидят, достаточно дураки. Если бы там вот это все, кто эту кашу заварил, их стратегические решения были дурацкими, мы бы сейчас не имели бы в Крыму то, что есть, и в части состава Донбасса. То есть, поэтому оказывается моральное давление, и более того, сейчас все, не получившие регистрацию церкви, оказались вне их так называемых банановых законов. Соответственно, что началось в последнее время, вот последний апрель, май, в апреле это вообще был месяц, где была проведена, ну, так как бы сказать, плановая или стратегическая чистка представителями МГБ ЛНР, проверка протестантских церквей. То есть в одно из этого, в позапрошлое воскресенье практически, где-то, насколько я слышал, около 17 было проверок, налетов. Я даже не назову это проверкой. Это были налеты, обычные налеты. То есть это заходили люди в камуфляже, в масках, останавливали богослужение и проверяли уставные документы, на каком основании проводится богослужение. То есть пасторов и активных служителей, то есть помощников первых забирали на допросы. И, кстати, что интересно, в воскресенье их забрали, в среду уже назначен суд. Чтобы вы понимали, то есть там очень быстро...
ЛНР... Сергей, давайте, чтобы вот было понятно, да. Врывались, я так понимаю, в протестантские церкви, которые, да, не прошли перерегистрацию.
Да, они прошли
так
перерегистрацию 99% церквей. То есть и у них есть определенный график у МГБ ЛНР. То есть, вот, допустим, они взяли в это воскресенье, где обычно проводят протестанты богослужение, сделали проверку. В следующий раз.
То есть с точки зрения группировки ЛНР они действуют законно. Эта организация религиозная не прошла так называемую перерегистрацию. Сейчас они врываются и спрашивают, на каком основании проводятся вот эти, так сказать, религиозные мероприятия.
Да, потому что, смотрите, если это был 15-14 год, то тогда просто приходили люди с оружием, закрывали богослужение. Но сейчас ЛНР, ДНР приобретает некоторую такую государственность. То есть они начинают играть в государство. И, в принципе, у них есть свои службы, структуры, министерства. И, естественно, они как бы не могут уже по беспределу, как это было в 2014 году, просто прийти с автоматом и сказали, мы тут православ-русская, как раньше это было. Это было, приходили, говорили, мы русская православная армия, это одна из группировок была в ДНР и в ЛНР. И казачья гвардия, это вообще они там просто буйствовали. У них, я помню, когда они въехали в Донецк, у них был флаг, и на флаге был лик Иисуса Христа, ну, тот, который когда использовали еще там князь Олег и все остальные. Поэтому, естественно, сейчас они не могут так, потому что, ну, им надо играть в государственность. Поэтому они что сделали? Они просто, как и в Советском Союзе, придумали такие законы, заведомо сделав так, чтобы этот закон был нарушался.
Понятно. 0800-300-403, номер прямого эфира. У нас в гостях протестантский священник из Донецка Сергей Косяк. Говорим о том, что происходит с религиозными организациями на неподконтрольных территориях. Сергей, вот чтобы наши слушатели тоже поняли, на неподконтрольной части Донецкой области, что происходит? Вы говорите о том, что большинство зарегистрировали.
Да.
И они могут работать.
Они работают, но вот, здесь больше сыграл субъективный характер, потому что на данный момент є лояльні люди в руководстві ДНР по отношению к протестантским церквям. То есть этот характер, он не несет, как бы сказать, системности. Он просто имеет субъективное, ну, как бы, симпатию. Ну, просто человек симпатизирует, он максимально блокирует ну, ту стратегию, которую выбрали по отношению России, по отношению к ЛНР и ДНР. В реальности государственная стратегия ЛНР и ДНР – это не дать развитию протестантским церквям, да более того, даже всем, кто не является православным, принадлежащим к Московскому патриархату.
А просто... в чем это выражается? Вы говорите о том, что они прошли перерегистрацию, свободно работают протестантские священники, проводят богослужения, вы же говорите о некоторых ущемлениях.
Условно, в ДНР, то есть в ЛНР там конкретно, то есть люди ушли в подполье верующие, проводят богослужения, постоянно меняя место встречи, постоянно меняя время, то есть их опечатывают здания, они распечатывают, к тому же в судах им это в начале им инкриминируют нарушение административное нарушение, но вот при последнем обыске, этот случай я описал в Фейсбуке, это когда обыскали протестантского священника Лысенко, дедушке терять нечего, ему 82 года, Лысенко Анатолий, 82 года, его судили, и ну, уже он уже ближе к Господу, поэтому он говорил правду, то есть во время обыска зашло 10 человек, в масках это было в апреле месяце, в марте, и подбросили им во время обыска книгу «Крест Гитлера» и брошюрки свидетелей Иеговы, которые признаны на территории ЛНР как экстремистская литература. И сказали, говорит, если сейчас вы сейчас проходите по подминнарушению, то мы, если вы будете вот так дергаться, как сейчас дергаться, то мы тогда изменим статью на уголовное нарушение, уже не незаконное проведение богослужения, а создание экстремистской группировки. Вот, вернемся в ДНР, опять же, то есть церкви получили регистрацию, но это, знаете, это как... ну, как выпить, дать укол умирающему больному. То есть все прекрасно понимают, что это просто дело времени. Я сколько общаюсь с пасторами, служителями сейчас, с той территорией, они не работают так, как работали до войны. То есть однозначно они массовые мероприятия не проводят. Почему? Потому что если ты начинаешь выходить за рамки своего здания, за рамки церкви, ты сразу попадаешь под их внимание, и это вопрос времени. То есть если ты проводишь какие-то благотворительные обеды, акции или еще какие-то... Ну, первое, это они напрягаются, почему ты делаешь, а второе, откуда деньги? Потому что на территории ДНР там в основном живут нищие люди. То есть там богатые только это боевики и те, кто возглавляет их структуры. А если есть деньги, значит, кто-то финансирует. Если кто-то финансирует, то кто? Америка. Значит, уже это автоматически появляется агент Америки. И последние аресты и отжимы зданий на территории ДНР, это были именно те церкви, которые проявляли какую-то общественную активность. Ну, вот такой яркий, он тоже известный пример. Я могу говорить и имена, и фамилии, потому что я не могу говорить сейчас имена, фамилии тех служителей. Они очень сильно просили, говорят, Сергей, ты личность публичная, ты можешь что-то, говорит, ляпнуть. Говорит, а нам потом говорит, для тебя это пожертвование, для нас это жертвоприношение. Поэтому не говори, пожалуйста. Но последнее, это когда в Макеевке забрали церковь, называется семейный центр, пастор был Александр Масичук. Одна только причина, он слишком много занимался благотворительностью, и ему начали просить с ним делиться деньгами. То есть на что он отказался? Потом они узнали, что деньги он собирает в Америке. То есть деньги имеет, собирает и не делится. Вот это основная причина была, почему ну, отжали его здание. То есть, и это дело времени. Дело времени, когда остальные протестантские церкви просто в определенный момент будут или делиться, или сотрудничать, потеряя свое, в принципе, предназначение служить Господу и быть глашатаем правды и истины, и превратятся в одну из таких вспомогательных структур.
Пастор, ну вы меня удивили, вот ожидалось, да, и вы об этом говорили. И многие религиозные эксперты ожидали, что с так называемой перерегистрацией, кроме Московского патриархата, на тех оккупированных территориях ничего не останется, да, но вот как мы сейчас слышим, неподконтрольные части Донецкой области все-таки зарегистрировали, и продолжим это обсуждать, 0800-300-403, номер прямого эфира, ждем ваших звонков, знаете ли вы об ущемлениях прав верующих на оккупированных территориях, с нами на прямой телефонной связи есть уже религиовед Дмитрий Горевой, но сначала давайте послушаем слушателей. Здравствуйте, откуда вы?
Город Старобельск. Скажите, пожалуйста, а как изменилось количество верующих в незарегистрированных общинах? Много ли людей уходит из таких общин? Спасибо.
Спасибо большое за звонок. Сергей, есть у вас информация?
Мне вопрос бы, конечно, уточнить. Есть понятие, чтобы вы понимали религиозное понятие, есть незарегистрированные общины, которые были не зарегистрированы и до этих событий, то эти...
По украинскому законодательству.
Да, они, это просто есть отделенных, так и называли. Они так и назывались, они регистрированные баптисты, пятидесятники. Их трогают, ну, очень редко, потому что они вообще нигде не светятся. То есть их, до них пока доберутся, они будут последние. Это уже если кто-то на них настучал. Если касаться те общины, которые не зарегистрировались на территории как ДНР, ЛНР, однозначно, последние в этом месяце, церковь Гестимания, Баптистская церковь, неделю назад, это было крупное большое издание, центр достаточно в Донецке, пришли во время богослужения, разогнали, оргтехнику разворовали, опечатали, сказали, все, незаконно проводите богослужение, потому что не имеете регистрации. Все, то есть этим людям, то есть их государственная стратегия максимально не дать развиться евангельскому движению, церквям в Донецкой, Луганской области, а как эта программа минимум, программа максимум, это вообще их искоренить, чтобы их там не было. В ДНР только благодаря лояльности некоторым людям, которые находятся сейчас у власти, поэтому есть еще определенное, ну, как бы послабление. Поэтому незарегистрированные в Луганске, они собираются, но постоянно, ну, в подполье, меняют богослужение, проходят, когда попадаются, их переписывают, их судят, их штрафуют. Вот. Но церковь по себе Иисуса Христа, то есть и вообще христианская, мы всегда, как бы, даже я, будучи находясь, я учу, что мы сейчас, если нас не гонят, это просто время благодати. Потому что Иисус Христос сказал, меня гнали и вас будут гнать. Соответственно, люди уже, ну, настроены изначально, что придет время, когда будут гонения. Поэтому, когда они пришли, большинство христиан к этому уже были немножко готовы.
Да. Давайте послушаем религиоведа, сотрудника Центра религиозной безопасности Дмитрия Гривова. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Дмитрий, вы удивлены вот этой информацией о том, что группировка ДНР позволила большинству, по крайней мере, протестантских церквей, пока только об этом говорим, пройти так называемую регистрацию на их территории? И с чем вы связываете вот такую ожесточенную борьбу с другими церквями, кроме Московского патриархата, на неподконтрольной части Луганской области? Как вы вообще эту политику охарактеризуете, религиозную?
Ну, на самом деле, так называемые ДНР и ЛНР, они не придумывают ничего нового, они просто повторяют те действия, которые реализует Российская Федерация на территории своей страны. И они даже в так называемые ДНР в 2014 году в их так называемые законы прописывали норму о традиционных, так сказать, конфессиях. То есть это православие, это католицизм, это ислам и иудаизм. И причем, ну вот в этом перечне нету действительно места протестантским религиозным направлениям. И, ну, тот факт, что им дали возможность зарегистрироваться, еще ничего не означает по сути, потому что, как бы, одно дело это юридическая сторона вопроса, другое дело реальное. Согласно всем юридическим показателям, там Россия является демократической страной, но в реальности, по сути, она такой, мы понимаем, не является. Точно так же и тут формально оккупационная власть дала возможность тем религиозным организациям зарегистрироваться, но по сути, де-факто, она и дальше будет продолжать их дискриминировать и ущемлять. Потому что протестанты на Донбассе, они составляют реальную религиозную конкуренцию. Еще до событий 2014 года, как бы, ну так, в Украине считалось, что Донбасс это православный регион, и местные олигархи всячески поддерживали церковь Московского патриархата, но если мы посмотрим на статистику довоенных лет по количеству религиозных организаций, то она была сопоставима, то есть у Московского патриархата количество общин было сопоставимо с количеством протестантских общин. И как бы реально евангельские христиане, протестанты, они занимали существенную такую нишу в религиозном поле данного региона. И поэтому, ну вот, чтобы не давать им конкурировать с Московским патриархатом, и применяется вот такая вот политика дискриминации. Плюс, как уже отмечалось, действительно в сознании вот этих вот оккупационных властей ДНР и ЛНР, так же как в сознании властей Российской Федерации,
протестанты ассоциируются с Америкой, с западным миром, который вот в их понимании чужд России, русскому миру, Донбассу и несет определенную вот угрозу, экспансию.
Дмитрий, что касается не протестантов, а, допустим, Православной Церкви Украины, была информация о том, что после так называемой перерегистрации священников чуть ли не депортируют с неподконтрольной части Донецкой области, храмы отберут. Есть ли у вас информация по этому поводу?
Насчет того, как именно сейчас проводят вот после вот этих всех событий свою деятельность священники Киевского патриархата или там греко-католической церкви, у меня нет, но я знаю, что и до этого у них были очень большие трудности по реализации вот опеки своих верующих на неподконтрольных территориях, и они все время сталкивались с препятствиями формального и неформального характера.
Спасибо большое. Это был религиовед Дмитрий Горевой. Сергей, вам тот же вопрос. Есть ли у вас информация по поводу вот других религиозных течений, да, вот в частности Православная Церковь Украины? Как себя чувствует?
Да? Ну, не так легче. Ну, давайте я так скажу, что в Донецкой области, как я ранее говорил, что я был секретарем межконфессионального совета, Киевский патриархат не праздновали еще до оккупации. То есть в реальности у них не было ни одного храма. Был в Каменке храм Киевского патриархата, и то потом Московский патриархат отжал. И сколько они земли не просили Лукьянченко, он им прямым текстом это дословно передает слова, которые сказал: «Пацаны, ничего у меня для вас нет, пацаны». То есть перед ним стояли священники. Поэтому у них была одна, у них несколько общин, которые были зарегистрированы как многие протестантские храмы, они просто выкупали частный сектор, частный дом, и то есть официально это был просто частный дом, который вмещал очень много. Сейчас там есть работающие священники. Украинской православной церкви есть. Греко-католики также, они отстояли свое право там находиться, при том, что на них были оказаны серьезнейшие давления. И в 2014 году лично я помогал увозить с одного из греко-католического храма документацию всю, потому что проводились обыски, и они боялись, чтобы ничего не произошло. Но они, как бы сказать, я по поводу регистрации, я информацией этой не обладаю. Я не думаю, что им разрешат вообще, то есть на протестантов давят, то на православных Киевского патриархата, которые всегда в Донецком регионе составляли определенную неприязнь для власти еще то, и даже более того, ненависть, что сейчас они получат какой-то статус юридический как церковь.
Глава Православной Церкви Украины Епифаний говорил о том, что и не могут проходить там так называемую регистрацию, да, потому что это же не власти, да, это ничто с точки зрения украинского законодательства.
Это да, да, но я знаю, что сейчас, может быть, я услышу негодование со стороны слушателей, но в реальности люди там выживают, им другого выхода нет. Раньше был я раньше был, в 2014-2015 году был категорически против регистрации в тех структурах. Я был один из противников, говорю: ходите в подполье, переживайте гонения за Христа. Но потом я понял, что в ближайшее время, по тем тенденциям, те регионы превращаются в второе Приднестровье. То есть, а Приднестровье уже 21 год существует, и этим церквям придется как-то выживать. То есть, это ладно, у кого нет своих храмов, которые могут собираться по домам, а кто имеет свое имущество, храмы, однозначно, подарить ДНР, допустим, отстроенные культовые здания, чтобы потом их использовались под публичные дома или под какие-то другие, как вот сейчас сделали
бракосочетание.
Под ЗАГС, но в основном это один случай был. А когда «Слово жизни» отжали, там ночной клуб устроили. То есть там реально из церкви сделали публичный дом. Вот, поэтому в Донецке. Поэтому, естественно, то есть, а что людям делать?
Вы лояльно относитесь к названию перерегистрации?
Я не то, что лояльно, я понимаю о том, что это не решит проблему. Я считаю, что это один из стратегических моментов, я сказал бы, даже борьбы против того, что там происходит. Для того, люди ж, как бы сказать, им для того, чтобы выжить и бороться дальше, им нужно, человек должен питаться и кушать. Для того, чтобы выжила церковь, ей нужно лавировать, иначе и люди разбегутся, а люди пойдут в другие церкви. То есть пополнить Московский патриархат членами этих церквей, то есть, я бы не хотел.
Пастор, последний вопрос. Что будет дальше? Вы говорите о том, что так называемая перерегистрация, которую прошли большинство религиозных организаций, группировки ДНР, это только начало, ничего это еще не значит. Что будет дальше? дальше с вашей точки зрения?
Я сейчас скажу. То есть, опять же, знаю просто тех людей, которые сейчас курируют сферу религии в Донецкой, Луганской области. Это просто люди, которые по своей сути стратеги. И они очень дипломатичные. А чем полиция, допустим, ДНР отличается от МГБ, или полиция от СБУ, не СБУ, от КГБ, я так скажу. Одни и те же добиваются одного признания. Только полицейский при помощи дубинки, да, КГБ сможет тебя еще уговорить, поговорить, то есть он склонит тебя к сотрудничеству. На данном этапе я просто знаю этих людей. Это просто заманка, это удавка на самом деле. Это удавка, через некоторое время эти пастора и служители даже не поймут, как они станут одни из рычагового инструмента для управления вот этой вот ДНРовской власти. То есть я знаю просто этих людей, они аккуратненько тебя обхаживают, окучивают. Но на самом деле ихняя цель для того, чтобы максимально тебя контролировать. Все, кто будут не даваться контролю, они будут то же самое, что и в ЛНР. То есть в ЛНР пришла к власти полиция, а в ДНР пришла к власти МГБшная структура. Ну, вот как-то так.
Спасибо большое за разговор. Надеюсь, вам стало понятнее, что происходит в религиозной сфере на оккупированных территориях. Сложно там все. У нас в гостях был протестантский священник, общественный активист из Донецка Сергей Косяк. Включался религиовед, сотрудник Центра религиозной безопасности Дмитрий Горевой. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем свежую прессу.
Процесс освобождения украинских заложников из плена группировок ЛДНР и России, как и другие процессы на Минской площадке, стоят на месте из-за недостаточно сильных рычагов влияния на Россию. Это утверждает адвокат Илья Новиков в интервью сайту «Новости Донбасса». По его мнению, без механизма давления на Москву невозможно выработать хорошую тактику. Как только такой механизм найдется, Москва быстро придумает способы выхода из ситуации. Адвокат отмечает, что санкции Запада действуют угнетающе на Россию, экономику, но не действуют на Путина и его друзей. Украина же самостоятельно этого сделать не может. По словам Новикова, ударить могут американцы, Европа, Китай. Следовательно, нужно искать новые способы говорить с американцами и европейцами. Однако это осложняется тем, что президент США Дональд Трамп и европейцы очень хотят договориться с Владимиром Путиным, утверждает Илья Новиков. Подробнее читайте в материале «Украинские заложники все еще ждут освобождения». В связи с предполагаемой массовой выдачей российских паспортов жителям отдельных районов Донбасса, в Ростовской области многие ожидают новой волны напряженности. В Ростове уверены, что вслед за паспортами новоявленные россияне из Донецка и Луганска станут получать и российские пенсии. Об этом пишет сайт «Остров». По словам местного волонтера Татьяны Кирилловой, когда в Крыму выдавали паспорта и оформляли российские пенсии, россияне возмущались, ведь крымчане не работали в России. Как отмечает автор статьи Юлия Абибок, сейчас многие россияне с меньшим энтузиазмом относятся к имперским планам Москвы, чем в 2014-15 годах. При этом, несмотря на ухудшение экономического положения, многие россияне продолжают верить в то, что нужно сохранять буферную зону на Донбассе, чтобы защитить себя от НАТО и сохранить статус великой державы. Подробнее читайте в статье. Скоро они сюда приедут за паспортами и пенсиями. Акция нацкорпуса со сносом памятника маршалу Жукову в Харькове в день съезда так называемой партии мэров выглядит особенно любопытной. Слишком уж в тему Геннадию Кернесу и Геннадию Труханову была активность националистов. Об этом пишет еженедельник «Деловая столица». Издание отмечает, что все это как будто было сделано по единому сценарию. Тут тебе и фашистующие молодчики, и попрание памяти дедов, и напоминание о Майдане. В общем, потенциальный избиратель партии Кернеса Труханова получил отличную картинку, за кого нужно голосовать для однозначного реванша пророссийских сил. Как утверждает автор статьи Виталий Дьяченко, синхронность работы Кернеса и нацкорпуса, разумеется, не выглядит простым совпадением, особенно если вспомнить, кто стоит за этими политсилами. Еженедельник напоминает, что и Кернес, и Труханов давно имеют партнерские отношения с Игорем Коломойским. Представители же нацкорпуса имеют партнерские отношения с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, симпатий к которому в последнее время Игорь Коломойский не скрывает. Подробнее в материале «Гены сепаратизма».
Международный суд ООН сегодня начал слушание дела «Украина против России». Речь идет о нарушении Кремлем Конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о запрете всех форм дискриминации. Сегодня и в четверг свои аргументы озвучивает ответчик «Россия». Во вторник и в пятницу «Слово Украины». Мой коллега Ростислав Хотин расскажет подробности. Он с нами на прямой телефонной связи. Ростислав, здравствуйте.
Добрый день.
Какие аргументы России вы услышали?
Ну, слухання сьогодні, судя, був російський день, український завтра. Три години викладала свої аргументи російська сторона. Було п'ять промовців з її боку. Почали о 10 ранку до першої за Гаагою. Отже, які головні аргументи? Це перше, що Росія спростовує те, що Міжнародний суд ООН в Гаазі взагалі підпадають під його юрисдикцію. Ці всі питання і фінансування тероризму, і расова дискримінація. Що ці всі моменти на сході України по тероризму і по дискримінації в Криму, вони підпадають під юрисдикцію цього суду, що вони там взагалі мають місце. Отже, як сказав Дмитро Лобач, посол з особливих доручень, який представляв російську сторону сьогодні на слуханні в суді, справа порушена Україною має бути відхилена за браком підстав. Головні які аспекти по Донбасу, я скажу. Ну, це, по-перше, по малазійському Боїнгу, збитому у липні 2014 року, Лобач заперечив звинувачення з боку України про причетність Росії до збиття літака і сказав, що зокрема, що міжнародне розслідування шістьох країн, яке проведено було на чолі з Нідерландами, дійшло висновку, що ракетна установка «Земля-повітря Бук», яка була доставлена з російської бази, але це, за його словами, не дало відповіді, чому літак був збитий і хто був відповідальний за це. Також йшлося про те, за словами представників російського боку, про те, що жили квартали в 14, 15, 17 роках і обстріли були із українського боку проводились, зокрема були названі Маріуполь, Волнова, Авдіївка, інші точки Донбасу. Також було сказано росіянами, російським боком, про те, що лише Україна вважає угруповання ДНР та ЛНР терористичними, і більше такими їх ніхто не визнає. Щодо Криму також було сказано про те, заперечено російським боком про те, що відбувається расова дискримінація, зокрема, кримських татар. От, і хоча в українській делегації був Рифат Чубаров, але він раніше ще казав про те, що гоніння зараз набрали колосальних темпів в Криму. Щодо української реакції, то після вже засідання сьогодні заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль сказала, що не почули нового нічого в російській позиції, порівняно з тим, що вже чули два роки тому. От, просто росіяни розширили свою презентацію, а решта була очікуваною, вона сказала. Отже, завтра український день. Також Зеркаль сказала про те, що Росія намагається сказати суду, забудьте про тисячі сторінок доказів, дивіться лише на кілька фактів, які відібрала Росія. Кінець цитати. Отже, український день буде завтра, і потім четвер-п'ятниця також російський і український день. Слухання, як очікується, взагалі можуть тривати до кінця року, тобто завершитись десь якийсь вердикт, або навіть на початку 2020 року. От такі головні моменти сьогоднішнього дня були в Газі.
Ростислав, небольшое уточнение. То есть сейчас Международный суд ООН решает, является ли вообще это дело в его юрисдикции, может ли он вообще его рассматривать?
Ну, російська сторона так доводить, що не може, що не підпадає, що цих фактажу всього, і це все не підпадає, що немає місця тих речей, про які говорить Україна, що це не підпадає відтак під юрисдикцію міжнародного цього суду, який був створений в 46-му році для вирішення суперечок між країнами, а справа ця сама називається, так би мовити, в лапках «Україна проти Російської Федерації». Так що ця справа вже слухається, аргументи сторін вже, це не перше слухання, але оцей виток слухання цього тижня, бо саме намагаються чи 15 тих суддів, які входять в цей суд в українському, в російському питанні цьому, він з 15 суддів це будуть вирішувати. От цього тижня якраз вирішується, чи не підпадає під юрисдикцію Міжнародного суду ООН в Гаазі.
Благодарю, це був мій колега Ростислав Хотін.
Украинский поселок Меловое и российский поселок Чертково разделяет только одна улица – Дружбы народов. Она же условная государственная граница. Ее протяженность около 3 километров. Дома с нечетными номерами – это украинская территория, с четными – российская. Улица также разграничивает и заводы двух стран. С украинской стороны Меловской завод рафинированных масел, с российской – мясокомбинат и Чертковский элеватор. Радио «Донбасс Реалии» в Меловом на частоте 103,7 FM.
По меньшей мере 1500 человек пропали без вести во время конфликта на востоке Украины. Такие данные приводит Международный комитет Красного Креста. Есть целые семьи, которые исчезли во время войны. Последними данными поделится моя коллега Дарья Куриная, она гость нашей студии. Даша, здравствуй.
Добрый вечер.
Расскажи, как подсчитали количество этих людей, что это за люди, при каких обстоятельствах они исчезли, как говорит Комитет Красного Креста?
Стоит отметить, что это еще не точная цифра, потому что действительно есть семьи, которые пропали во время конфликта целыми семьями, и данных о них нет, потому что у них не осталось родственников. Кроме того, большой вопрос тех людей, которые еще исчезли без вести в 2014 году, и, получается, многие тела, которые сейчас не опознаны, в частности, в Днепре есть кладбище, где много неопознанных людей, и есть шанс, что вот кого-нибудь из них еще смогут опознать по экспертизе ДНК. Те данные, которые приводит Красный Крест, это по тем заявлениям, которые у них есть. На данный момент еще 690 заявлений находятся в рассмотрении. И стоит отметить, что вот как бы больше процента, 96% всех пропавших без вести, это были в основном мужчины средним возрастом до 40 лет, которые были чуть ли не единственными кормильцами в своей семье. И в связи с тем, что в Украине до сих пор не заработал закон о пропавших без вести, о их правовом статусе, члены семей пропавших не могут рассчитывать на какие-то льготы, они не могут получать пенсию по утере кормильца, они могут вступать в право наследования там, какого-то имущества, которое осталось от этих людей, но и также они не могут знать, где они, что с ними, живы ли эти люди.
Даша, то есть я правильно понимаю, что большинство из этих 1500 людей пропали в первые годы конфликта?
Можно сказать и так, это как бы основной был пик 2014-2015 годы, особенно там, в частности, Дебальцево, Иловайский котел, когда были очень активные бои. Но продолжают пропадать люди, половина из пропавших – это гражданское население. В частности, бывают такие ситуации, что вот кто-то выезжает проведать могилы погибших родственников на Донбассе, там, и там исчезает. И плюс еще правовая коллизия в том, что сейчас, согласно закону, подать заявление могут все, не только родственники, но и как бы друзья, близкие там, организации. Проблема еще в том, что закон приняли в прошлом году, но дело в том, что в связи с этим законом должна была работать была комиссия, которая объединяла бы все данные и от полиции, и от СБУ, и как бы вносила в единый реестр пропавших без вести. Но эта комиссия так и не собралась, и вот правозащитники не знают, каким образом будет исполняться этот закон теперь.
Благодарю. Это была моя коллега Дарья Куриная. Говорили о том, сколько людей пропали без вести на востоке Украины, и что Украина может с этим сделать.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас в свежем выпуске новостей мой коллега Егор Устинов.
Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы принял проект резолюции, которая может изменить правила ПАСЕ и усложнить процедуру применения санкций, в частности, в отношении России. Об этом сообщил глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев. По его словам, это плохой вариант, который усложняет санкционную процедуру, но полностью ее не ликвидирует, как того требовала российская сторона. Арьев также добавил, что украинская сторона в течение следующих 3 недель будет работать над тем, чтобы убедить ассамблею не принимать эту резолюцию. Напомню, в апреле 2014 года ПАСЕ ввела санкции против России, лишив ее права голоса. Российская сторона это сообщение пока не комментировала. Украинская сторона во время встречи в минском формате будет инициировать прекращение огня на Донбассе на время сбора урожая. Об этом заявил руководитель 3-сторонней контактной группы в переговорном процессе экс-президент Украины Леонид Кучма. По его словам, одним из первых вопросов, которые Украина должна поднять во время переговоров в Минске, вопрос безопасности в целом. Напомню, что Леонид Кучма вновь будет представлять делегацию Украины на переговорах 3-сторонней контактной группы. Леонид Кучма прекратил работу в контактной группе в октябре 2018 года. Тогда он заявлял, что причиной его ухода является достижение критического возраста. Бывшая уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская войдет в состав трехсторонней контактной группы. Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. По ее словам, Минская группа останется практически в том составе, в котором работала предыдущие 4 года. Ирина Геращенко отметила, что реальных переговорщиков, способных вести трудный диалог с Российской Федерацией и международными партнерами, в стране очень и очень мало. Ближайшая встреча трехсторонней контактной группы назначена на 5 июня. Количество пострадавших в результате серии взрывов на заводе по производству тротила в Дзержинске Нижегородской области России возросло. По обновленным данным, пострадавшими являются 116 человек. В больницах остаются 17 человек, один из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщают российские СМИ. Взрывы, напомню, произошли днем 1 июня. В 450 домах выбиты стекла, в том числе в школах и детских садах. Большинство пострадавших получили порезы от стекла. На самой территории завода, который производит взрывчатые вещества, разрушены 5 зданий на площади 800 квадратных метров. Причиной взрывов называют нарушение технологических процессов. И по прогнозам синоптиков, завтра, 4 июня, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грузами. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 15 до 18, днем от 26 до 29 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко, Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Ищите нас в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс», а также во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».